Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, я приветствую всех наших слушателей, ну а своими ответами, комментариями или мнениями. Сегодня в эфире на радио «Спутник» в подкасте «Слышали новость» поделится журналист, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Владимир Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Константинович, давайте начнем с темы, которую мы очень внимательно держим в фокусе внимания, за которой следят пристально, я уверен, очень многие. Сначала несколько цифр. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в заключении в Беларуси, в этой стране, все еще находится 20 репортеров. Всего же с 9 числа подсчитали 68 арестов журналистов и зафиксировано 29 случаев насилия по отношению к представителям нашей профессии. И к этому моменту хотелось бы подвязать вот сообщение, которое приходит об увольнениях нескольких телеведущих с белорусских телевизионных каналов. На ваш взгляд, это какой-то тренд на будущее? Он будет поддержан или это разовые единичные случаи, которые вот, ну, всегда могут быть и которые очень хорошо, вот как сказать, в ситуацию вклеится? На ваш взгляд, какая здесь тенденция?
Ну, давайте по очереди. Сначала давайте. По поводу наших людей, которые в Беларуси задержаны, находятся там под стражей или где-то еще, или им не дают работать нормально. Значит, я как журналист и как человек этого цеха, я, безусловно, против этого. И всегда был против этого, и сейчас буду против этого. И мне не нравится, когда моих коллег, даже если эти коллеги мои, я не очень разделяю их политические взгляды. Если я даже полагаю, иногда, я сейчас ни о ком конкретно не говорю, но бывает такое в жизни, жизнь длинная, всякое видали. Это люди не совсем журналисты, а мотивированные какие-то люди, безусловно. Даже если это в той стороне кажется, что они какие-то тенденциозные журналисты и так далее, я всегда против этого. Вот когда нас закрывают, наши средства массовой информации закрывают, обзывают всяко необъективными, значит, пропагандистами и так далее, мы же всегда встаем против этого, мы же всегда говорим, да, бывают разные журналисты, бывают разные журналистики, бывают разные отношения к событиям в мире. Да, все это так. Но есть некоторые базовые ценности, и если этот журналист с винтовкой не вышел на площадь, если он не нарушил базовые журналистские принципы, если у него есть аккредитация, если у него есть...
бейджик вот этот вот, демонстрирующий, да.
Да. Если вот это, все эти вещи, хитрые, кстати, абсолютно, и, кстати, которые надо соблюдать, все они соблюдены, и ему не дают работать, вы знаете, если даже он с какой-нибудь не очень мне нравящейся радиостанции или из какой-нибудь средства массовой информации, позиции которого редакционную политику или, более того, его мотивированность на освещение тех или иных событий в мире, я, в общем, не разделяю это, мягко сказано. Тем не менее, я считаю, что надо терпеть. Угу. Надо это терпеть. Если закон не нарушен, надо терпеть. Поэтому уже не первый раз мы попадаем в такую историю, когда так или иначе мне нужно бывает что-то сказать по этому поводу, по поводу коллег своих, людей из цеха. Я всегда придерживаюсь ровно этой точки зрения. Дальше, если мы будем разбирать, а вот согласен ли я вот с такой-то статьей, да вот недавно была история даже с Первым каналом, парень там про коронавирус, такую довольно яркую публикацию, после которой там был взрыв на макаронной фабрике, говорили, насколько это необъективно и так далее, и зачем устраивать, и т.д. и т.п. Да, сколько угодно я могу соглашаться, не соглашаться, принимать участие, мы там целый затеяли и провели огромный, длинный марафон с Союзом журналистов Белоруссии по поводу того, хорошо ли это сие, или плохо это сие, и как он себя вел. И он там, кстати, принимал участие сам, что, кстати, опять правильно. Вот этот парень, я забыл сейчас его фамилию, который, значит, у нас там вирус, что все померли в Беларуси, про коронавирус нам сообщил, или скоро помрут все, да. Оказалось, немножко не так, он поторопился. Но не важно. Но, тем не менее... Ровно такая была оппозиция. Ничего не надо закрывать. Ничего не надо... Там посол Белоруссии, господин Мезенцев...
России в Белоруссии.
России в Беларуси, да, Россия в Беларуси, господин Мезенцев тоже выступил и сказал, чтобы я там не думал про всю эту историю, может, у меня другая есть точка зрения, но я как посол, или как я буду стараться, чтобы этого человека не закрывали.
Владимир Константинович, вот такие шаги уже белорусских журналистов, они вот какими и как вам видятся? Потому что действительно очень такое показательное и вроде бы громкое явление ушел с национального
телевидения. Я не знаю, вы знаете, громкое, у нас сейчас такая с вами жизнь, что вот раньше для того, чтобы пропавшую экспедицию какого-нибудь Умберто Нобеля или каких-нибудь, значит, ледокол какой-нибудь затерянный во льдах, чтобы надо было, значит, что-нибудь уловить, там надо было такую специальную робоаппаратуру, такую еле слышный писк отлавливали и так далее. Сейчас мы отлавливаем любой нашими умениями и технологиями любой какой-нибудь большой и маленький фактик, а потом мы его так препарируем, что вообще все подали, да там все были уже вообще, все ушли. Заявления подали из всех средств массовой информации, присоединились, и вообще многомиллионные толпы белорусов уже идут на площадь Незалежности, значит, там митинговать. Хотя идут, технологично идут девушки в белом, против девушек в белом, технологично выставленных, уж я не знаю, 6 их там тысяч или 300 человек девушек, пойди против них ОМОН выстави. Угу. Не работают эти технологии. Сегодня какие технологии, мы, к счастью, знаем, мне кажется, и белорусские товарищи знают. Надо отличать подлинную такую историю, когда действительно это массовое какое-то явление, и надо к этому относиться. Или это нас дурит.
Угу. Владимир Константинович,
отдельные персонажи, мотивированные такие же, у меня слово «мотивированные» любимое в этой ситуации, да, мотивированные. Они громко рассказывают о них, журналисты прямо уволились. Я знаю много журналистов в Белоруссии, что-то я пока не слышал, чтобы они уволились.
А вот там раз уж, вот и немножечко спровоцирую вас, вот вы только что сказали, вот против девушек ОМОН не выставить, а вот против мужиков с завода БелАЗа ОМОН выступить и выпустить, если вот решат до национальной забастовки?
Вы знаете, если они будут нарушать закон, то, к сожалению, это очень печальный будет поворот. Этого нельзя допустить. Но если будут нарушать закон, и там создастся такая ситуация, что или, ну тогда, ну слушайте, а мы что, в Киеве не видели этого? Теперь давайте про БелАЗ. Давайте разберемся с БелАЗом. А я пока не знаю, кто там. Ну, они уже бастуют, сколько их и так далее. Я пока опять мотивированные ребята, с одной стороны, которым выгодно раскачивать ситуацию в Беларуси, они сказали, да уже на БелАЗе забастовка. Слушайте, меня это трогает, я человек старой формации, ну, если уж БелАЗ, тогда уж, наверное, что-то действительно. Потом раз, БелАЗу приходит сообщение, да нет никакой там забастовки. Но, правда, есть интересный там поворот, если это правильно. Там рабочие и какие-то представители беседуют с представителями руководства БелАЗа.
Ну, во время перерывов технологических, обеденных.
Во время перерывов и обеденных они беседуют, да? Это другой разговор. Ну, правда, мы тоже плавали, знаем. Знаете, если это опять какая-то такая пародия на солидарность польскую в своем роде в 90-е годы, в 80-90-е годы, да, это один разговор. Если это опять нам веселые, молодые, технологичные, у них телеграм-каналы какие-нибудь, они собирают кучу, значит, слушателей и так далее, турят нам голову с дикой силой, живут обычно в Варшаве. Если касаться да. Белорусской истории, они обычно в Варшаве проживают. У них пап с мамой были, все в порядке, вроде про паровоз пели. Потом раз, что-то у них там не сложилось, не случилось. И их дети, и которым лет по 20 всего. Знаете, есть один журналист, не буду его называть фамилию, а зовут его Михаил. Вот этот Миша, он же Михаил. Он всегда говорит, что он так мрачно всегда говорил. Вы знаете, давайте что-нибудь с молодежью сделаем. Все беды от молодежи, говорил Михаил. И понимаете, это такая, может быть, крайняя точка зрения. Но с другой стороны, действительно, вот эти веселые молодые ребята, которые ничего не нюхали, никаких 80-х. Понимаете, против них выступают люди вроде здравые. Тут же Александр Григорьевич Лукашенко, или поставили бы Мамонтова, он бы сказал, да вы что, у вас тут урожай убирают. У вас тут миллионники, у вас тут, в общем, социальные некоторые достижения тут имеются. Да, есть и кое-что плохое, и поднадоели тут вы друг другу и так далее. Это мы все понимаем. Это понятно, и т.д. и т.п. Но у вас есть колоссальные позитивные такие вещи, опорные, на которых можно... И знаете, вот если я это рассказываю людям своего возраста или людям, так сказать, вот близким к моему возрасту, там, 40-летним каким-то, там, вот они сидят, сложив натруженные руки, а я перед ними речь там держу, да, и так далее. И они кивают, и они скорее согласны. Но если я с такими речами зайду в университет какой-нибудь, да, и сидят молодые, веселые, те, кто не в Варшаве еще.
А самые технологичные?
Да, технологичные, да, или будущие, или даже просто глупенькие. Молодые, глупенькие девчонки, хорошенькие такие, глупенькие. Они говорят, хочешь кружевные трусики? Она говорит, ой, правда, хочу. Я сейчас утрирую, я, ну, преувеличиваю, разумеется, да, пользуюсь образом из Киева знаменитым и так далее, да. Угу. Но там разные есть. Но моя вот эта речь о миллионниках, собирающих, значит, тысячниках, собирающих, обмолачивающих тысячи и по 2000 тонн на комбайн, о том, что у нас есть какие-то социальные завоевания, о том, что нам надо то-то, оно не прокатит, на тебя будут смотреть пустыми глазами. И будут говорить, а наше счастье не в этом, а мы хотим другого и так далее. Это надо иметь в виду.
Владимир Константинович, давайте к одному моменту, который прям откровенно показал, ну вот тот самый, ну как, желание приукрасить действительность одного из тех самых телеграм-каналов, вот да. Информация о бывших якобы военных, якобы спецназовцев, которые там жгли, выбрасывали форму, сразу же, ну моментально практически люди поискали, что и конечно. Не белорусы это, и форма конечно. У них старая, и на беретах конечно. Даже серп и молот, но, Владимир Константинович, да, но эффект-то да. сработал, удар-то вот. Нанесен ущерб.
Слушайте, смотрите, мир, в котором мы живем. Я просто иногда, я уже устал спорить. Мне говорят, в мире спорит правда и фейк. В мире спорит. Да ничего уже ни с кем не спорит. Просто кто лучше фейк выдумает. Просто старое лицемерие борется с новым лицемерием. Простите за цинизм. Наверное, я тут тоже преувеличиваю, перегибаю палку и так далее, и так далее. Вот то, как берут этих несчастных, выдуманных, полувыдуманных военных, которые жгли какую-то форму и так далее, это как раз битва одного фейка с другим. Это вообще отвратительно. С точки зрения меня, журналист, да, скажут, ты вообще старый дядька, советский журналист, ты там вон, поди за Брежнева что-нибудь говорил, и Ленин тебе нравился, и так далее. Ты нас тут еще учить будешь, и в чем-то будут правы, да, потому что на моей совести тоже лицемерие немало по жизни, по профессии и так далее. Это как у любого человека. Но я хочу сказать вам, ребята, если вы хотите быть другими на самом деле, молодыми, другими, честными, красивыми и так далее. Ребята, не надо вот такими дешевыми пропагандистскими делами. Ну мне это, я не могу это, на это смотреть. Мне вас жалко. Вы мошенники. Вы тратите жизнь и молодость на мошенничество, на фиглярство. Бог знает на что.
Ну так это если приносит 1,5 миллиона подписчиков, считайте, за двое суток. Ну почему бы и нет? Отличный бизнес-проект. Потом его очень хорошо реализовать еще можно.
Я не знаю, что с этим делать, да. Если есть покупатели, а покупатели всегда есть.
Найдется, да.
Вот в таком мире мы живем. Ну что сделаешь? Я недавно с одним очень глубинно интересным человеком беседовал, тоже из журналистского цеха. Значит, и я ему это все рассказывал, буквально то же, что вы мне, да? А он мне говорит на это, он говорит, Володя, да, это мир такой, мир стал таким. Я говорю, что теперь сделаешь, он победит? Нет, мир такой не победит, мы его переборем, говорит. Каким способом, я спрашиваю? Он говорит, а мы будем, значит, вот говорить правду, и правда пробьется. Знаете, я уже что-то сомневаться начинаю. Но, наверное, надо какую-то для этой правды, вот что важно. Нет, сомневаться я не начинаю, это я неправильно сказал, вычеркните там. Значит, из эфира кусочек, да, выбросьте его. Я сомневаться не начал, я без всяких сомнений вас скажу. Для того, чтобы правда победила та, которая нам нужна, да, или там, ну, и она на самом деле есть, и нам больно от того, что она не побеждает и даже не проникает в сознание кому-то. Это означает, что мы ключик не сделали неправильно. Это означает, что мы технологично ее не обработали. Это значит, что она не продается.
А можно сказать, что добро и правда должна быть тоже с кулаками?
Да, дело, да, вы знаете, если она будет с кулаками, это купничество будет.
Зато
если
правда.
Если она будет с баблом, значит, это будет торгашество чистое. Это Христос скажет, уберите торговцев из храма. Да, и так далее. Оно должно быть технологично, но этого достаточно. Достаточно. При этом должно быть технологично, чтобы человек умудрился так составить ему, понизить кислотность его медийной среды так, чтобы он умудрялся думать сам. Ведь сейчас идет какая битва? Кто первый оболванит?
Кто первый оболванит? Да, кто первый, тот эффективен, а потом доказывает, что ты не верблюд.
Пошел доказывать, а ты что? А это ты что тут стоишь на рынке? Значит, это у меня тут правда.
Угу.
Твою маман, кому нужна твоя правда? Ну, много ты ее продал, правда, с этой?
Да, Владимир Александрович, давайте еще к международному аспекту перейдем, потому что это все, безусловно, сказывается на взаимоотношениях между странами. Польша проявляет активность. Помимо призыва ввести санкции против России, естественно, из-за событий в Белоруссии, которые предложил депутат Европарламента от Польши Яцек Саакашвили, еще и польский президент предлагает выступить посредником в процессе урегулирования ситуации в Беларуси. Естественно, при сотрудничестве стран, балтийских стран.
Ну, только этого не хватало. Советчики, которые все сдались, значит, обозвали нас оккупантами, сдались, у которых половина населения вообще уехала. Ну ладно, Польша. Польша – это интересная, кстати говоря, история. Мы тут с вами за 15 минут даже за 2,5 часа все не обскажем. Польша посложнее история. Такая, поизощреннее, sophisticated. Это очень интересная история, что такое сегодня Польша, что за шкиф это такой, что за передаточное звено, и какие там подлинные, мнимые интересы она отстаивает, и т.д. и т.п. Но я могу вам точно совершенно сказать, что Польша как игрок по Белоруссии, это очень серьезная история. Это очень серьезная история. У нее есть свои интересы. Да, она, безусловно, рупор и транслятор. И получает за это дивиденды, печеньки и так далее, и так далее. Тех же американцев, Евросоюза и так далее. Они там все, эти вот постсоветские или Варшавского договора страны, они везде на переднем краю, везде с нами борются с дикой силой, выполняя завет Достоевского, который говорил, как только Россия или там чуть-чуть ослабит хватку, значит, вот эти те, кто был в ней по окраинам, тут же проявят свой мерзкий характер. Я не цитирую Достоевского прямо, но, в общем, это знаменитая цитата, можете посмотреть. Да. Да, но общий смысл такой, да. Абсолютно выполняют эту роль. Они сдерживают Россию лучше всяких Германии. Германия еще 10 раз подумает. А вот, смотрите, вот ее там, значит, ее плющат и колбасят, значит, по поводу... Ее там Америка просто треплет за шиворот по поводу Северного потока. А Германия, как таковая, говорит, да, почему у нас есть свои интересы, нам интересен, мы хотели бы жить с Россией, более-менее в мире, это и вообще нам хватит уже Украины разболтанной и так далее. Этим нет, этим кайф. Они сейчас сами это дело и раз свою старую потешат, имперскую, давно задавленную, загнанную, они сейчас чувствуют, что, а что поляки? Поляки сейчас вспомнят, они в Кремле сидели. Ну, правда, там пришлось собак есть от голода, значит, и так далее. И потом их поперли с дикой силой, а потом еще и присоединили к Российской империи навек. Но это они не будут вспоминать. Они это будут вспоминать как... А чтобы хотя бы, если не серьезно, не навредить России, да, то и может навредить и так далее.
А вот отношением России Белоруссия и Белоруссии...
Для этого. Это разменная монетка.
Лен Слуцкий об этом говорит, что вот Запад таким образом, в том числе таким образом, пытается подорвать сотрудничество. Запад, ну, со стороны Запада, это Леонид Слуцкий заявление.
Ну, молодец, правильно говорит.
Ну так работает правильно же. Говорит. Посмотрите, сколько появилось уже в России, в том числе и, казалось бы, числа, ну, прокремлевских обозревателей, политологов, уже негатив в адрес, подчеркну, официального Минска.
Вы знаете, я вам скажу так. Вот здесь у нас вот это... многие люди в отношении Беларуси, Беларусь на самом деле, по большому счету, Беларусь не любят. Это, конечно, категория такая немножко старообразная. Любовь, не любовь, государство. Не любят ее. И вот эта история о том, они пытаются как флюгеры угадать. А что там в руководстве? Не устали уже от такой Беларуси? Ну, допустим, устали. Да, конечно, устали. Кто не устанет? От таких лидеров, от таких заявлений, противоречивых там по часу и так далее. Но мы большие и терпеливые, вот что, в чем наша сила. И вот эти вот наши, уже упомянутые вами, или никак не упомянутые, там есть, кстати, уважаемые мною люди, которые, у которых такая позиция. Но я ее лично не разделяю, вот этой позиции, быстренько, значит, угадать, что там думает начальство, и быстренько вперед начальство прибежать и сказать, мы недовольны, мы такие, мы сякие, мы... Написать, построить целую историю, там, и оппозиционные, и неоппозиционные уже построили, давайте там вот этих поподдерживаем, а потом нам Белоруссия свалится, как, значит, перезревший плод в наши руки. Боже мой, люди, да как же вам надо не любить и не уважать себя, друг друга, белорусов, ситуацию, жизнь собственную, которую вы прожили, чтобы так рассуждать о братском народе?
Владимир Константинович, давайте все-таки проблема действительно очень серьезная. Беларусь у нас остается в фокусе внимания, чуть позже о ней тоже будет программа. А с вами давайте еще внутренний один, внутрироссийский момент разберем. Мне кажется, он вам понравится. Здесь просто вот комбо-новость. Просто, вот, знаете, все, что можно собрать, оно все сложилось.
Расскажите.
Тут каждое слово.
Я тут путешествую, могу чего-нибудь не знать.
Так я вот как раз вам сейчас расскажу, и я уверен, у вас будет чем поделиться. Слушайте, зампредседателя комитета по культуре, это с первое, Дмитрий Чернышевский, оштрафован в Саратовской области, оштрафован за мат, на заседании областной думы и оштрафован на 800 рублей. Вот все сошлось в этой истории. Вот на ваш взгляд, есть какие-то меры, какие-то шаги, может быть, какие-то кодексы, ну вот как-то, чтобы грамотность, ответственность чиновников все-таки повысить?
Вы знаете, я полагаю так. Все должно быть. Должен быть кодекс и закон, который, ну, вообще, он у нас есть. Вообще не обязательно депутат. Вообще у нас никто не должен материться. У нас за мат там штраф какой-то предусмотрен. Даже если ты не депутат, а, простите, дворник или кто-то там еще, или журналист Мамонтов, да? Это не важно. Значит, это верно. Ответственность такая, господа, должно эту взять. Но вы знаете, ну, мы же с вами должны каким-то образом постоянно подчеркивать, что ну нельзя себе давать такой воли, так себя распускать. Знаете, человеку художественному следует вместо матерного выражения придумать другое, яркое, которое будет еще лучше матерного. У нас есть в народе, народ и то аккуратнее. Он говорит, вместо вот того, что я сейчас должен сказать, да, по идее, в эфире, я же не могу это прямо сказать, я скажу, ё-моё, и что, вы меня не выгоните, не отключите и не оштрафуете, правда? Это самая простая мелочь. А сколько подобных выдуманных, еще смешных, и замечательных, и ярких, и злых историй. Ну, захотел депутат чего-нибудь такое яркое сказать. Ну, что ж ты за такое ограниченное существо, мой дорогой, хотя я его не знаю, может, он замечательный, там, значит, в свободное время, может, он Матисса перелистывает альбомы и Ренуара. Всякое бывает. Ну, бывает, ну, упадет тебе кувалда на ногу, ну, ты, может, что-нибудь и скажешь. Угу. Ну, это другая история совершенно, понимаете? Ну, нельзя опускаться до мата.
А штрафами тут можно работать? Они вот в полной мере смогут ограничить, что у человека фильтр таки появится? Ну, не 800 рублей, но, я не знаю, наверное, побольше, там, пару ноликов докинуть, может быть, все-таки прислушаются?
Ну, пару ноликов, да. Ну, вообще, по идее, если мы хотим это искоренить, то, конечно, одними штрафами тут не отделаешься. Тут надо это в общем... чтобы это проникло в плоть и кровь. Причем это не обязательно под таким каким-то запретом циническим таким. Ну что же, нельзя же, мат. Просто мат это пошло и недостойно умного человека. И вот то, чтобы... Ой, а это мы не материмся, это мы на нем разговариваем. Мелкие угу. вы. Мелкие вы.
Я не использую ненормативную лексику, у меня нормативы другие.
Да,
я вот такое слышал.
Да. Мелкие вы, неталантливые люди. Даже если молодые, симпатичные. А если даже молодые и симпатичные, но еще и при этом... Это означает, вас плохо воспитали, вы дали себе слишком много воли, и значит, вы не творческие по-настоящему люди, и вы тут старшее поколение все время обвиняете в том, что они у него на все блок, они все эти такие зомби ходят, да? Ребята, ну вы тоже зомби тогда. Только другого плана. Я же вижу этот когда вы не можете двух слов сказать без связующего... Ребята, а кто вы такие? Вы что, не зомби, что ли? А кто вы? И что, за что я вас буду уважать-то?
Владимир Константинович, давайте в завершение еще тоже момент, немножечко не связанный прям вот совсем с предыдущей тематикой, но тем не менее весьма значимый для нашей страны, в особенности в последнее время, блокировка Центральным банком мошеннических сайтов с осени будет запущена, соответствующий закон готовится. И вот как-то возникает вопрос, на ваш взгляд, почему с такими сложностями столкнулись, принимая вот это решение? Казалось бы, очевидно, что мошеннические сайты, которые подстраиваются или выглядят как банки, например, финансовых институтов, что их нужно блокировать. А и в свою очередь такой вопрос сразу вдогонку. Если так вял и вот по-другому машина законодательная не может работать, то не будет ли здесь любой шаг несколько опоздавшим? Что уже будут люди, которые пострадают, и на новые решения властей будут уже более какие-то современные решения мошенников?
Вы знаете, действительно, вот я склоняюсь все-таки к версии, которую вы высказали второй, когда очень медленно вся эта история идет, значит... И начинается всевозможная игра в то, что, а может быть это, а слушай, а как бы нам тут не навредить? обязательно вылезает человек и говорит, подождите, а свобода самовыражения, слова какого-нибудь интернет-пространства, еще чего-нибудь.
Но тут вроде не об этом история. Тут все-таки история о мошеннических сайтах, которые да, под Сбербанк, не допустим, знаю. Уж прошу прощения, что называю, не подделан, не... и человек да, покупается.
Да. Не знаю, если это просто косность и просто, вы знаете, тут надо быстрее работать. Ага. Может быть, вот тем депутатам, которые мы с вами иногда их ругаем, или тем каким-то людям, экспертам, в конце концов, да, может быть, им отключиться на какое-то время от каких-то великих там событий где-то, бог знает где, да, и так далее. А больше о людях подумать, которые, ну, допустим, их выбрали, вот, для которых это мошенничество для них может оказаться жизненной трагедией, если не катастрофой.
Владимир Алексеевич, вынужден конечно, прервать конечно. Вас. Время уже подходит к концу. Действительно, только подпишусь под вашими заключительными словами относительно того, чтобы любые решения для людей принимались. Владимир Мамонтов, журналист, генеральный директор «Говорит Москва» в эфире «Радио Спутник», стал гостем подкаста «Слышали новость».